Новая жизнь. Беседа 655. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с Рав Доктором Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазовск. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о рациональной жизни и не о рациональной жизни. У нас наступает праздник Хануки, где мы выясняем иудейский подход и греческий подход для того, чтобы понять, как жить здесь и сейчас. Оставайтесь с нами, будет интересно. Греческий подход, вообще Древняя Греция внесла огромный вклад в развитие человечества, западной культуры и подготовила почву для пути, по которому мы идем и сегодня. Это и форма мышления, и наши парадигмы, и даже понятия, и слова, которыми пользуемся, многие из них восходят к греческому языку. И если мы смотрим на Запад, то мы видим, что им мышление и способ принятия решений, логика основана на рационализме. И это уважаемо. И научная сфера, и другие, которые построены на рациональной основе. Все, что можно проверить, измерить, объяснить, то, что сознание в состоянии воспринять. А то, что нет, остается в таком сером свете, может быть, воображаемом, мистическом, что-то менее уважаемое в западной культуре. И глядя на этот греческий подход, мы видим множество аспектов. Потому что в Греции уделялось большое значение и внешней эстетике, и красоте. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы мы остановились на психологическом аспекте, рациональном аспекте, который заложила Древняя Греция. И с другой стороны, в противовес этому есть иудейское восприятие, маккавейское, назовем так, которое не очень рациональное, оно абстрактное, оно может быть многодуховное, не поддается объяснению рациональному, тяжело привести примеры из физической реальности, как это действует или не действует. Поэтому мы до сегодняшнего дня имеем дело с двумя подходами, и очень тяжело видеть, как они сочетаются вместе, и как можно освободить место для такого нерационального мышления и относиться к нему уважительно. И, может быть, прежде я бы хотела спросить вас, как бы вы объяснили иудейское восприятие, маккавейское, на фоне логического, рационального, греческого. Люди начали спрашивать себя, для чего они живут? Во-первых, с самых древних времен. Но первым, кто раскрыл суть жизни и цель жизни, это был человек Адам, который жил среди других. И 5777 лет тому назад, с того времени, когда он раскрыл суть жизни, источник жизни, цель жизни, его философию, подход к жизни, с того дня мы ведем отсчет нашего календаря народа Израиля. И в тот день, когда он этот день мы называем день его открытия, называем Рош ха-Шана. Это наш праздник, Новый год. Он раскрыл, что мы живем в реальности определенной, как мы ее воспринимаем в пяти телесных органах чувств, или, можно сказать, в животных органах чувств, потому что наше тело относится к животному миру. Наши чувства ограничены, и мы можем их расширить, построить дополнительное чувство поверх наших чувств. То, что сегодня уже об этом говорят ученые, о широкой, единой реальности, которая находится за границей нашего восприятия, как раз это нас раскрыл и сказал, что дело не в реальности, что мы плохо видим или плохо слышим, а мы должны внутри изменить свое восприятие, то, где мы находимся. Мы находимся в реальности очень широкой, сложной, состоящей из многих деталей, но воспринимаем мы там лишь самый малый аспект через наши телесные чувства, как и все остальные другие животные. Если мы изменим наш подход, то это будет реальность поверх, вне нашей реальности, за ней. Различие в том, что та реальность, которую мы воспринимаем сегодня, построена на нашем эгоистическом восприятии, естественном. Как мы сейчас воспринимаем все, что я вижу, обоняю, чувствую, осязаю, все это я воспринимаю в моем желании наслаждаться. В моем желании получать, что называется. Этим я отличаюсь от всех и проверяю, как я наслаждаюсь всеми этими вещами и воспринимаю то, чем я наслаждаюсь, и стараюсь инстинктивно, или не инстинктивно, а продуманно отталкивать те вещи, которыми я не наслаждаюсь или даже страдаю из-за них. Поэтому моя работа, где я постоянно отфильтровываю реальность, которая находится здесь, я чувствую, что она состоит из огромных количества миров, парсек, вселенных, но я фильтрую ее через свое восприятие. Это желание наслаждаться. То, чем я наслаждаюсь и воспринимаю, а то, чем я не наслаждаюсь, еще до того, как я это чувствую, это отрезается мною и выходит за рамки моего ощущения. То есть наш мир, который мы чувствуем фрагментарно, как фрагмент общей реальности, он очень маленький, он очень узкий. Как мы бы хотели наслаждаться им? Есть люди, которые хотят наслаждаться больше или меньше. Если наше желание заканчивается, мы чувствуем себя мертвыми, но все же все это относительно желания получать. И в нем мы очень ограничены. Это то, что мы воспринимаем. У нас есть разные маленькие животные, большие животные, растения, неживой мир, вся Вселенная — это неживой мир. И у них желание получать меньше, чем у других. И воспринимают реальность еще более ограниченно. Есть новое восприятие. Это то, что раскрыл Адам Ришон, Адам. Поэтому называется первый. Он первым раскрыл, что есть реальность вне нашей. То есть такой Эйнштейн. Действительно, он как стал относиться к реальности. Можно изменить наше восприятие. Тем, что я от того, что я фильтрую это ради себя, к тому, что я фильтрую это ради блага ближнего. Это то, о чем не думали до него. Он пошел вопреки. У нас нет, мы не знаем, чего нам не хватает. Но у нас есть такое восприятие, что я все направляю на благо себе. И как мне направить свое восприятие не на благо себе, а на благо ближнего? И что я тогда почувствую? Если я откажусь от, освобожусь от всего, что относится к моему наслаждению. Это можно или нет? Но что я буду тогда делать? Допустим, я беру желание моего товарища Орена и фильтрую все, что есть ради него, даю ему все. Дарю ему все ради его блага. Это означает «возлюби ближнего как себя», как сейчас, до сегодняшнего дня, до настоящего момента. Я постоянно потреблял то, что мне хорошо, и отталкивал то, что мне плохо. Сейчас я буду делать наоборот. Я сделаю для него то, что ему хорошо, и постараюсь отдалить от него то, что ему плохо. Я буду его обслуживать, как бы. И что я тогда почувствую? Как это связано с рациональным подходом, о котором мы говорили? Одну секунду. Это будет очень рациональный подход, очень научный, очень особенный. Только сейчас мы начинаем раскрывать необходимость в нем. И тогда он раскрыл в этом новую реальность. То, что я работаю ради на кого-то, я начинаю выходить из своих ограничений и видеть реальность неограниченную мной, а уже ощущаемую его желанием наслаждаться. Но в моем желании наслаждать, отдавать, как называется. И тогда он остается ограниченным тем, что он наслаждается или не наслаждается, но я не ограничен. Я уже смотрю на реальность вне себя. Я вышел из моей клетки, из моей ячейки, и тогда я вижу новую реальность. И это реальность, которая действует не по моим законам, ограничивающим 6 или 3 направления, или 6 направлений. Длина, ширина, высота в соответствии с местом, временем. Это реальность даже выше, чем теория Эйнштейна. Теория относительности Эйнштейна принимает в расчет параметры места и времени. Здесь я нахожусь выше места и времени, выше его восприятия. И этот подход, который рассказал Адам Ришон, там он это выразил в своей книге, которая называется «Разиэль Амалах». Малах — ангел. Это сила, а Разиэль — это слово «раз». Тайна, скрытая, то есть скрытая сила. Потому что он раскрыл, что вся окружающая реальность — это одна сила, которую мы не чувствуем. Мы чувствуем разные явления, которые происходят внутри нашего желания наслаждаться. И когда я выхожу из себя, я в моем желании отдавать, желании выйти из себя, начинаю чувствовать эту силу, которая находится вне нас. Без того, чтобы я вносил туда разные изменения и ограничения со своей стороны. И эта сила называется высшая сила, потому что она обеспечивает всю реальность. И только она существует, а мы воспринимаем лишь немного и маленькую ее часть нашей жизни. И Адам начал преподавать эту методику и обучил 20 поколений учеников до Авраама. Авраам немного перенял это, но внес большое дополнение к методике Адама, потому что он жил уже в обществе в Вавилоне, которое достигло большого кризиса. Мы об этом говорили неоднократно на наших беседах. И многие люди находились в замешательстве. Почему? Где мы оказались? Почему вдруг начали конфликтовать? Что происходит с нами? Мы должны отказаться от нашего эгоизма. Что с ним делать? И Авраам собрал таких людей, которые чувствовали, что источник их зла — это их эгоизм. И объяснил им, как выйти из эгоизма, из этого эгоистического восприятия, из этой фильтрации всей огромной бесконечной реальности через желание наслаждаться маленького ограниченного человека. И люди, которых он собрал, переняли это через код «возлюби ближнего как себя», потому что это позволяет мне выйти из себя вовне, к восприятию реальности вне телесной, скажем так. И люди, которым удалось так под руководством Авраама обрести такую новое восприятие реальности, он их называл Исраэль. Прямо к Творцу. Когда мы проникаем через наше тело, через нашу клетку, мы проникаем в ощущение настоящей истинной реальности, которая существует, и мы лишь должны поменять здесь методику восприятия. Все. Вместо эгоистического восприятия, которое было у нас прежде, давайте мы изменим это на альтруистическое восприятие. Итак, эта группа существовала много лет. И затем они начали развиваться все больше и больше. Что такое развиваться? Я строю восприятие реальности вовне, поскольку я приподнимаюсь над восприятием реальности внутренней. И чем больше возрастает мой эгоизм и увлекает меня чувствовать внутри, я приподнимаюсь над ним, и все больше и больше я начинаю чувствовать расстояние вовне. А почему эгоизм возрастает? Это закон природы. Природа его растет. Да, мы видим, как древний Вавилон вошел в эгоистический кризис, потому что эгоизм возрос. И до сегодняшнего дня он постоянно растет. Сейчас мы тоже находимся в глобальном кризисе из-за эгоизма, который возрос в каждом из нас. И, скажем так, превратился в большой глобальный эгоистический шар. Происходит так, что чем больше возрастает эгоизм, тем больше мы можем над ним приподняться и выйти над собой в большее расстояние, почувствовать большую реальность. Хорошо, что у нас есть эгоизм, хорошо, что он возрастает, но мы должны выйти из него больше. И поэтому, когда эгоизм возрастает до больших масштабов, это называется фараон, так называется эгоизм, тогда народ Израиля, та группа Авраама, получила особенную методику, как приподниматься над эгоизмом. Это не то, что раскрыл Адам и Ришон, и не Авраам, то, что было недостаточно. Они получили методику, которая называется Тора. Есть какая-то сила, которую мы можем пробудить, и она поможет нам приподняться над уровнем нового эгоизма, которую мы получили в египетском изгнании. Затем они приступили к исправлению этого эгоизма настолько, что они достигли уровня внешнего восприятия, который называется «Земля Израиля». Они начали раскрывать внешний мир. На фоне эгоизма и внутреннего мира, так что это называется «Земля Израиля». И там раскрывают высшую силу. И тогда это земля Израиля и высшая сила, которую начали раскрывать все больше и больше с помощью их соединения, за счет любви и того, что каждый выходит из своего эгоизма и входит в контакт с другими. Это означает, что народ Израиля в земле Израиля. Затем эгоизм возрос еще больше, и они начали падать. Не могли больше преодолевать, справляться с новым восприятием реальности, выходить из себя еще более вовне. Не могли. И упали в их эгоизм. Означает, что они ушли в изгнание. Упали. И здесь, в этом состоянии, они раскрыли силы, которые удерживают их в эгоистическом восприятии, и подчинились им. Кроме нескольких свойств, которые в них остались сильных, которые пока еще связаны с альтруистическим внешним восприятием, которое называется Маккабеей, и начали сражаться против со своим альтруистическим восприятием, называемым Маккабеей, против эгоистического, называемого греки. Им удалось, на какое-то время они вновь вернулись к восприятию внешней реальности, широкой, бесконечной, истинной на самом деле. Потом вновь эгоизм возрос. Это означает, что в них раскрылись уже вместо греков римляне. И это привело их к такому конфликту, что они не смогли это преодолеть. И упадали, подчинились. Упали в эгоистическое узкое восприятие. И это означает, что народ Израиля вошел в последнее изгнание, 2000-летнее. И внутри них все же оставались единицы в каждом поколении, которые развивали восприятие этой внешней реальности, и иудаизм, формировали иудаизм и каббалистический подход, так жили до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня греческий подход внутренний пришел к своему концу. Мы больше не можем в этом оставаться, потому что мы видим, как это нас уничтожает, разрушает. Мы, разумеется, что развили с помощью этого рационального восприятия, как вы говорите, науки, медицину, технологии, культуру, искусство. Но все это привело нас к краху. Есть граница, насколько мы можем воспринимать вместо большой реальности внутреннюю реальность и развиваться там. Потому что мы достигаем такого эгоистического развития, что мы не способны мириться друг с другом. И тогда мы входим в очень большой кризис. Сегодня все друг друга ненавидят, государства друг друга ненавидят, народы друг друга ненавидят. И мир находится в кризисе очень большом. Все, что он развивал в греческом мучении за 2000 лет, все это только нам во вред. И сегодня мы это видим. Не дает нам ни счастья, ни здоровья, ни благоденствия, ничего. Мы не знаем, где мы существуем. Мы лишь говорим с научной точки зрения о том, что да, видимо, есть за нашим миром еще миры, измерения, пространства. Но, по сути, у нас нет ничего. У нас были космические программы, мы думали куда-то полететь. В конце концов, все закрылось. Человек хочет вообще закрыть глаза и их не открывать. Поэтому за всей этой рациональностью мы сегодня возвращаемся к подходу каббалистов. Мы должны исправлять наше восприятие, выходить из себя, исполнением правила «возлюби ближнего, как себя», чтобы я вышел из себя, это средство выйти из себя. И тогда я вижу вне себя моего восприятия внутреннего интро, я вижу восприятие внешнее. Экстравертно, вне себя. И я вижу новый мир, большой, неограниченный, вечный, совершенный мир, где мы действительно, действительно можем существовать. Поэтому наше ограничение в восприятии реальности, и в нашем маленьком ограниченном восприятии реальности мы также чувствуем себя существующими в очень маленький отрезок жизни в маленьком месте. И мы очень подвержены ущербу, в то время как в новом восприятии реальности мы не ограничены ни временем, ни восприятием, ни местом, ничем. Все перед нами. Но пришло время, чтобы в конце концов греки ушли, а Маккабеи — это каббалисты народа Израиля, которые могут раскрыть эту методику всему народу и затем всему человечеству. Потому что мы должны вернуться к тому месту, где, с которого начал Адам Ришон, и раскрыть правильное восприятие для всех. В этом состоит различие между подходом Греции и иудейским подходом. Это было очень интересно. Наше время завершилось гораздо быстрее, чем мы обратили внимание. Мы зададим еще много вопросов, но это уже будет в следующий раз. Спасибо, Ницца, спасибо и вам за то, что были с нами. До следующей встречи. Всего лучшего. Новая жизнь. До свидания.